Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня Кирилл Набутов, журналист, продюсер, телекомментатор, человек самых разнообразных талантов. Приветствую вас, Кирилл.
С каких-то пор мы с тобой стали на выпить.
Ну, я просто, чтобы меня слушатели не обвинили в фамильярности. Мол, гордиться тем, что с таким великим человеком на «ты».
Сейчас получишь по носу, заведите. Здравствуй, дорогой Петя. Здравствуйте все. Все читатели, смотрители и слушатели «Росбалта», которые для меня, поскольку я знаю всю предысторию происхождения «Росбалта», и все, кто его производил и производит, в большей или меньшей степени мои друзья и товарищи очень много лет. Я считаю, что «Росбалт» — это большое явление на поляне советских еще даже, если брать корни в «Час пик» газете, и российских СМИ, и у меня большая честь, что меня позвали. Вот. Здравствуй, дорогой Петя.
Добрый день еще раз. Поздравляю с Днем города. Пусть настроение сегодня не слишком праздничное, наверное, по понятным причинам. Но мне кажется, что это такой приятный повод поговорить и помечтать о том, что может быть через год, через два, через три, когда, по-моему, очередной у нас такой уже круглый юбилей в городе над Вольной Невой. И вот давай представим, что Кирилла Набутова пригласили с широкими полномочиями в оргкомитет по празднованию одного из дней рождения Санкт-Петербурга. И вот с каким, скажем так, пакетом предложений Набутов придет на первое заседание этого оргкомитета?
Дорогие ленинградцы и петербуржцы, я поздравляю вас и тебя, Петя, с тем, что Набутова не приглашают ни в какие оргкомитеты, потому что человека так плохо организованного приглашать в любые организационные комитеты – это самоубийство. Это первое. Но если бы меня предложили помечтать, пригласить, относительно того, что бы сделать для того, чтобы ленинградцы почувствовали подарок, то я здесь совершенно не буду оригинален. Я могу сказать честно, что мне очень не нравится стилистика официальных празднований, которые существуют в нашей стране. Я подчеркиваю слова «очень не нравится», потому что она вся, чем дальше, тем больше, становится все более пафосной, а, соответственно, отдает дешевкой от этого пафоса всегда и неправдой. Потому что пафос гонится, когда нужно скрыть правду, отвлечь внимание людей от истины. И я считаю, что для того, чтобы сделать людям праздник, необходимо делать что-то, что будет касаться конкретных живых людей. Я вырос в Ленинграде, родился, и все мои друзья и знакомые, ну ты тоже, кстати говоря, и все мои друзья и знакомые жили рядом со мной, город был меньше, жили мы все в центральном теперь районе, раньше были другие названия, я жил в Дзержинском районе, дом наш одним фасадом выходил на тот самый Басков переулок, на котором в доме 12 жил Путин, и странным образом этот дом теперь входит в число выявленных объектов культурного наследия, по-моему, России и Петербурга, но в нем других культурностей нет, кроме того, что жил Путин. Так вот, все жили в коммунальных квартирах. Так получилось чисто случайно, что мы жили в отдельной квартире, и это было колоссальной редкостью. Колоссальной редкостью. Почти все жили в коммуналках. И сегодня, когда Петербург продвигает себя в мире и, в общем, по делу, как туристический центр гигантский, как кластер, город, куда приезжают сотни тысяч, дай бог, восстановятся и будут приезжать еще, потому что это все-таки деньги, бюджет страны. И сегодня иметь по-прежнему такой процент коммуналок – это непристойно. И любой шаг, направленный на уменьшение числа коммуналок, я понимаю, болтать легко, делать трудно и дорого. Но, тем не менее, любой шаг в этом направлении будет восприниматься для меня как подарок городу и горожанам. К празднику, не к празднику, ради бога. Будут ли расцвечены флажками магистрали города? Будет ли праздничный парад оставшихся от военно-морской базы Кронштадтской кораблей в Неве? Будет ли проезд мотоциклистов и что-нибудь еще? Вроде мне совершенно все равно. Да, конечно, какая-то иллюминация – это хорошо. Конечно, какие-то праздничные элементы – это хорошо. Но если будет, пускай меньше пафоса, но сделано что-то конкретно людям, это будет гораздо лучше.
Безусловно, это, как сейчас модно выражаться, один из главных незакрытых гештальтов Санкт-Петербурга, коммунальные квартиры. А что может быть еще из того, что можно действительно совершить?
И очень много коммунальных квартир, очень много крыс, я хочу сказать еще. Но это не праздничная тема, но крыс много.
Я хочу так помечтать о тех вещах, которые можно действительно сделать к какой-то конкретной дате. То есть, например, не кажется ли тебе, что уместно наконец-то открыть 1,5 комнаты Бродских в доме Мурузи? Потому что, да, потому что вот 80 лет в очередной раз праздновали, скажем так, поклонники, правда, без, к сожалению, без каких-то, без возможности собраться и послушать, допустим, стихи со сцены, но люди, безусловно, отмечали, и многие твердили, наверное, завороженно знаменитый финал уже легендарных «Не выходи из комнаты», да, запрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, космоса, эроса, расы, вируса. Очень уместно и как-то даже страшно, насколько это пророчески звучит сейчас. Или другой гештальт, например, «Почетные граждане», да, вот история с Эдитой Станиславовной просто людей, по-моему, по всей стране вогнала в какой-то ступор. Мало кто может осознать, почему ей до сих пор не присвоили звание «почетный гражданин». Но, конечно, коммуналки, наверное, это вопрос номер один до сих пор, как ни странно, хотя уже 21 век.
Петь, я могу так сказать честно, вот ты три темы в одном вопросе, извини, что я тебя перебил, да, ты еще что-то хотел?
Нет.
Что касается дома Мурузи на углу Пестеля и Литейного, дома, который довольно забавный, его фасадная часть по Литейному проспекту отреставрирована, покрашена, та боковая часть, куда выходит, в частности, балкон Бродского на Пестеля, она оставалась, не знаю, как сейчас, не покрашена, это очень в нашей стилистике. Вот. Там ведь деревянные перекрытия, насколько я знаю, в одном из, во всяком случае, частей этого дома точно. Мне, по-моему, рассказывал Юрий Накенч Вдовин, известный все время депутат питерского парламента, который там проживал, рассказывал, в каких условиях там у него потолки, полы прогибались. Музеем Бродского или попытками продвинуть создание музея Бродского занимался все время Коля Солодников, который сейчас известен по YouTube-каналу «Еще не Познер». Вот он такой городской энтузиаст. И, как ни странно, он единственный, в ком находил какую-то поддержку на властных этажах, это был преснопамятный Василий Кичиджи, который в эпоху Георгия Полтавченко. И вот Кичиджи, который не питерский, а челябинский человек, и вообще далекий от культуры, парадоксальным образом, он как раз возглавлял и культуру в Питере, и он как раз очень вдохновлен был этой идеей и что-то старался сделать. Понимаешь, какая вещь? Насколько я понимаю, там есть проблемы с собственностью на площадь в этой квартире, и тут ситуация очень простая. Ну, как открыть музей? Либо сделать 1,5 комнаты, либо выкупить логически всю квартиру у людей. Да, это будет стоить денег.
Но там уже многое выкупили, и ситуация, да, продвинулась очень далеко. Были уже чтения, я помню, стихов, уже показывают именно те легендарные 1,5 комнаты людям. Но не открыть музей, потому что там на разных этажах жильцы, которые, по-моему, да, против.
Мой взгляд на вещи в таком случае... извините за тавтологию. Действовать нужно по закону и с уважением к правам простых граждан. Если нельзя договориться с людьми и убедить их законным способом в том, что это будет в общем хорошо, то значит, это музей не будет открыто на законных основаниях. Потому что в любом другом случае это будет нарушение закона и ущемление чьих-то прав. Да, это выглядит немножко нелогично. Да, это, наверное, в общем, конечно, с точки зрения взгляда на русскую культуру, на роль Бродского в русской поэзии, литературе в целом, и на масштаб личности и все такое прочее. Но есть какие-то вещи, которые находятся в области там неотъемлемых прав гражданина. Я хочу напомнить в качестве примера, понимаю, что не всем понравится, но дом на Мойке 12, где располагается музей-квартира Александра Сергеевича Пушкина, последняя квартира, как известно, где он умер, после его смерти и до 1920, дай бог памяти, 6-го что ли года, я не помню точно, то есть почти 100 лет, там не было никаких музеев Пушкина. Это были частное жилье до революции, да и после, и дом был перестроен изрядно, и все такое прочее. И было очень много людей, которые хотели сделать там музей Пушкина до революции. До революции. К столетию Пушкина открывались памятники, в том числе в Питере на улице Пушкинской и так далее. Но музей-квартиры не было там, потому что там была частная собственность. Да, может, это нехорошо, но это ну как бы, это суровая реальность. Или мы говорим о том, что мы уважаем неотъемлемые права гражданина, или мы возвращаемся в большевизм. Ну, тогда можно весь дом расстрелять к чертовой бабушке и все, и сделать там справа музей Бродского, слева музей ГУЛАГа или музей НКВД, наоборот. Какая разница? Можно и про то музей делать. Вот. А что касается слушаний, ну, в данном случае надо выслушать все стороны. Что касается бюджетов, знаете, у меня перед глазами есть пример людей, которые создали свой собственный частный музей обороны и блокады Ленинграда. Ленрезерв, он сегодня уже просто известен под этим названием. В Ленинграде. Это люди, которые вкладывают собственные деньги, которые покупают экспонаты, предметы, ищут их, восстанавливают технику блокадных военных времен за свои деньги. И это выдающийся и, к сожалению, сегодня редкий пример, когда частная инициатива везде убивается. Редкий пример того, что может сделать частная инициатива правильно мыслящих людей. Вот. И я думаю, что если формальная сторона решится, то найдется некоторое количество людей, готовых помочь, поучаствовать в создании или в воссоздании квартиры Бродского в том виде, в каком была это когда-то коммуналка, где жил он с родителями.
Да, там, к счастью, люди-то нашлись, которые сейчас этим всем занимаются, да, но все уперлось именно вот в юридические и правовые вопросы. Хотелось бы, конечно, хотелось бы,
чтобы... Я могу тебе привести пример один. Да. Извините, перебивают по части там мнения частных граждан. Как вы знаете, в России, ну, в частности, в первую очередь в Москве и в Петербурге существует такая традиция, нет, акция, не акция, это уже много месяцев, много лет существует, последний адрес.
Да, да, да.
Ты знаешь, что это такое, да?
Конечно.
Это когда, да, это когда на основании уже открытых документов, значит, там из архивов ГБ и прочее, путем определенной процедуры готовится и устанавливается на доме, где жил некогда убитый коммунистами, большевиками, чекистами, как правило, во время большого террора, в первую очередь, 30-х годов, безвинно погибший ленинградец, устанавливается маленькая скромная алюминиевая табличка. Здесь жил такой-то, 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 по профессии такой-то, убит или там казнен, расстрелян, там, тогда-то. Это простая, не громкая, не пафосная память о конкретных живых людях, которых уничтожил советский режим. Не Москва и Питер инициаторы этого дела, подобные акции существуют много где, в частности в Берлине, в Германии, где, как ты понимаешь, там десятки тысяч людей были убиты тем режимом нацистским, гитлеровским. И там маленькие бронзовые таблички, может быть, кто-то видел в телеке или в интернете, устанавливаются на тротуаре, прямо как кусочек брусчатки, только он золотом светится, поскольку это латунь или бронза, и там фамилии и имена людей, живших в доме по соседству рядом. А здесь алюминиевые таблички на стене. Так вот, мой дед Набутов Сергей Григорьевич, отец отца, в 1935 году был выслан, а в 1937 году был расстрелян в Оренбурге уже по второму делу, оба дела Липовых, конечно, абсолютно. Он реабилитирован, никакого преступления никогда не было. И я подал все документы на то, чтобы установить маленькую табличку вот эту, оплачиваю ее я сам, маленькую табличку на стене дома на улице Тверская, дом 12, где жил дед, жила бабушка и мой будущий отец, их сын. Откуда их выслали? Эта табличка была установлена осенью, дай бог памяти, 18-го, кажется, года. Сколько-то она провисела, и потом ее содрали. И мне это, конечно, было очень неприятно. Кто ее содрал, я не знаю. Я стал разбираться и выяснил, что, оказывается, не все жильцы дома согласились, а там есть процедура, надо спросить людей, тем более, если квартиры выкуплены в частной собственности, спросить людей, не против ли они того, чтобы тут установили такую табличку. Оказалось, что не все жильцы дома были за, то есть кто-то был против. И у меня сейчас очень такая, понимаешь, такая тяжелая на душе отметина, потому что, с одной стороны, хочется как бы взять и кому-то пойти, никому-то неизвестному рожу набить. А с другой стороны, если были случайно нарушены чьи-то интересы по закону, то тогда я не имею права предъявить таких претензий. Мне может быть обидно, но я не могу никому предъявить претензии, потому что если единое мнение жильцов не сформировалось, да, мы все согласны, то тогда получается, что они имеют право снять эту табличку. Я просто вот привел такой пример тупиковости такой моральной. Что касается звания почетного гражданина города. Конечно, Эдита Пьеха – это символьная фигура для Ленинграда. Кто бы с этим спорил? Безусловно. Вне зависимости от того, как к ней относишься. Ты, я, Пупкин, Мамкин, Иванов. Эдита Пьеха – это Эдита Пьеха, это символ. И, наверное, конечно, грубо говоря, если взять двух известных женщин, одну по фамилии Пьеха, а другую по фамилии Матвиенко, то из них двоих право носить звание почетного гражданина города гораздо в большей степени имеет Пьеха, чем Матвиенко. При том, что Валентина Матвиенко, она государственный деятель, она много лет работала в Ленинграде, она была губернатором города 8 лет почти, да? В общем, она там сегодня там, третий человек в стране и прочее, все знают, кто она такая. Но что касается заслуг перед городом в целом, то я бы, например, без сомнения проголосовал за Пьеху, а не Матвиенко.
Но если выбирать между ними двумя?
Если выбирать между ними двумя, я просто привел пример. Потому что Валентина Матвиенко помнится почетным гражданином города.
Да.
В моей фразе главное слово «проголосовал». Я считаю, что здесь может быть только единственный путь. Это открытое голосование и большинство голосов. Потому что иначе мы неизбежно скатимся в какую-то вкусовщину, а за вкусовщиной будет еще стоять политический заказ всегда. Политический приказ или политический заказ. Если это открытое голосование, прямое, честное, ну что ж, большинство проголосовало за этого человека достойнейшего, а не за этого достойнейшего человека. Ну, может такое быть, ну может быть такое. Ну вот у нас такая процедура. А я другого для себя ответа не вижу. При всем моем почтении к Нике Станиславовне и к ее гигантскому вкладу, в том числе в прославление города. Но есть определенная процедура. Если она нормально демократическая, то случай, когда слово демократическое, наилучшее.
Просто процедура, да, процедура на данный момент выглядит довольно странно. Голосуют депутаты законодательного собрания. И голосование, насколько я понимаю, тайное.
Не смешите меня.
Да, но при этом, если смотреть на результаты голосования, то совершенно непонятна логика людей.
Ну какая, почему непонятна? Логика людей понятна абсолютно. Ну, ты же взрослый человек. Ну, какая логика людей у депутатов законодательного собрания? Или у депутатов Государственной Думы? Что, нужно все расшифровывать, что ли? Какая там будет логика? Там будет обычный приказ и все. Так, пацаны, значит, завтра вот за это. Поняли? Да, поняли, естественно. Что тут непонятно?
Просто... Не смеши меня, да, обсуждать. Да, но все-таки какие-то иллюзии, может быть, да, остаются. Человек голосует тайно. Он же может потом на голубом глазу сказать, да я выполнил приказ, откуда я знаю, почему проголосовали.
Человек идиот от него, у него от того, как он выполняет приказ, зависит все его будущее, как политическое, так и любое другое. Мы сегодня в такой реалии, в такой российской реалии живем. Кого мы хотим обмануть-то? Слово иллюзия, это ведь это самое, ловкость рук и никакого мошенничества. Вот ловкость.
Просто ситуация, когда вся страна обсуждает решение законодательного собрания города и пожимает плечами, улыбается, хихикает, она, конечно, неприятная, особенно перед днем рождения северной столицы. Это все, конечно, вызывает только отрицательные эмоции. Хорошо, да, хорошо, что ты напомнил вот про музей блокады, потому что у него какая-то тоже мистическая судьба совершенно, казалось бы.
Трагическое, я бы сказал.
Да, трагически-мистическое. То
есть... С музеем. Ты говоришь о Государственном музее блокады, да,
где да, Елена да, Лезик, да, да,
да, директорствует. Да. Мы с ней знакомы. Я-то говорил про другой музей. Я говорил как раз про музей, созданный...
Я понял, ну, да, я понял. Да.
Частными заинтересованными лицами, которые это сделают там, по велению сердца, грубо говоря, и вкладывают в это собственные деньги. Судьба того музея, вот, который Елена возглавляет, и который сейчас со скрипом как-то функционирует, вокруг него много решений разных, таких-сяких, выделение там, земельных участков, своим предполагали новый большой музей, да, в районе там, Смольного, и значит, финансов, и все такое прочее. Мы здесь имеем случай простого государственного энтузиазма, в плохих кавычках, потому что делается это все на много-много десятков лет позже, чем следовало делать. И к чему это в итоге приведет, сегодня можно сходу сказать, что это приведет к тому же самому государственному пафосу. Как бы ни стараться группе, которая занимается сейчас музеем, искренне не вкалывать там Елене и всем ее коллегам, Это все равно будет государственно отрихтованный, государственно отформатированный, как правильно, ну как нужно, развернутый такой официозный музей. К большому сожалению, я в этом почти не сомневаюсь. Хочу напомнить, что первый музей обороны и блокады Ленинграда был создан сразу после войны. Сразу после войны. Когда были все живы. Когда леса и поля вокруг города и берега Невы были завалены какими угодно экспонатами. Главные экспонаты были кости наших солдат, похороненных. И до сих пор не похоронены десятками тысяч. На Невском пятачке, например, или в мясном бару. Тогда сделали музей, им занимался Лев Львович Раков, как известно. Кончилось это дело, как известно, тем, что они все оказались в тюрьме. По политической статье. Лев Львович Раков оказался в самой страшной политической тюрьме. Тогдашней совдепе и во Владимирском централе. Это была тюрьма КГБ. Ленинградское дело, по которому были расстреляны все питерские партийные начальники. Вот его отрыжка была и посадка Ракова. И разрушение, уничтожение того самого музея. Поэтому сегодня мы как бы передаем привет в 40-е годы, начало 50-х. Я считаю, что все равно лучше, чтобы этот музей был. Но точно так же я, к сожалению, с почтением отношусь к ребятам, которые им занимаются, я имею в виду государство, считаю, что ему не удастся подняться на тот уровень человеческого соучастия, человеческого сочувствия к явлению блокады, к судьбам ленинградцев в блокаде, вот этого человеческого сочувствия, которое возникает в Ленвизе.
Но у меня тут надежда, наверное, больше даже не на государственный музей, а на группу людей, которую несколько лет назад собрал, скажем так, организовал Лев Лурье, условно называется, комитет 8 сентября, которая, допустим, организовала блокадные чтения, которые уже каждый год проходят теперь в нашем городе. У этих людей есть еще несколько инициатив. Возможно, им удастся вместе с музеем придать больше, как бы, человечности, наверное, так можно сказать, памяти о блокаде. Да, Лев Львович, конечно, человек был уникальный, насколько я помню, после войны, после...
Ты говоришь про Ракова, потому
да,
что
про Ракова.
Лев Лурье тоже Лев.
Да, да. Лев Львович Раков после войны и после отсидки работал проводником на железной дороге и поражал зачастую, может быть, даже тех, кто когда-то имел отношение к самым трагическим моментам его судьбы, когда в вагоне появлялся со стаканом горячего чая, со своей выправкой, со своим лицом, со своими манерами. И я относился к этому, по словам людей, которые его знали, очень философски, считал, что это абсолютно нормальная ситуация. И, в общем, конечно, я думаю, что в официальном...
Для совдепии того времени это была, к сожалению, нормальная ситуация.
Да,
и за
да.
это наша страна расплачивалась и расплачивается до сих пор.
Я думаю, что вот в официальном музее блокады ему должен быть посвящен какой-то отдельный раздел. Во всяком случае. Ну, я очень рад, например, что про него сняли документальное кино «Скорбное эхо блокады. Лев Раков». И его, по-моему, уже показали в Петербурге на канале... Наверное, Санкт-Петербург. Так уж сложилось, да, в истории города, что в 20 веке ко дню рождения города близко расположилось несколько значимых событий. Мы про день рождения Бродского уже говорили. А вот день рождения «Зенита». Какие ассоциации у тебя возникают при упоминании этого праздника? Понятно, что любимый клуб. Понятно, что, наверное, большая часть профессиональной жизни так или иначе связана с... «Зенитом», с ленинградским футболом, начиная от первых комментариев на телевидении, заканчивая документальным фильмом про приразломную,
который... Причем заканчивая.
Вот. Ну, я имею в виду, что после этого были еще документальные фильмы, или это последний фильм, связанный с «Зенитом»?
Петь, мне так сложно сказать. Да? Все время что-то делается насчет «Зенита». Ну, неважно, как говорится. Да. Ну, что-то еще было. Ну, неважно.
Ну, вот, да, отметили 25 мая 95 лет. Поздравляем клуб, безусловно, болельщиков, всех, кто причастен к этому событию. Но вот может ли Кирилл Набутов сказать, что он просто болельщик? Или Кирилл Набутов уже себя ощущает неотъемлемой частью «Зенита», скажем так, футбольного клуба?
Ну что же, да ну брось, ну что за пафос? Я себя неотъемлемой частью «Зенита». Если бы я был сотрудником клуба, если бы я был игроком, тренером, который работает в «Зените», тогда я мог бы говорить, что я неотъемлемая часть. Я такой же, как это, и мы все, просто болельщик команды с названием «Зенит Санкт-Петербург», кому бы она ни принадлежала. Даже не имеет значения, когда на самом деле был создан клуб «Зенит», потому что эта дата, которую сейчас отмечаем, мы все, так сказать, поздравляли клуб, эта дата условная. И, честно говоря, до того момента, когда Виталик Мутко в время провозгласил, значит, год создания «Зенита» 25-м, я никогда не знал, что это был 25-й год, могу сказать честно. Просто врать не хочу. У меня просто лежит фотография, на которой, значит, я выступаю в качестве ведущего праздничного вечера, посвященного, по-моему, 50-летию клуба «Зенит». И это происходит в 1987 году. То есть, если отмотать 50, то получается 37-й год. И прямо на сцене висит огромное число 50. И там присутствует на сцене, я там стою, разного рода зенитовцы разных поколений. Многих из них уже сейчас нет с нами, но а многие, к счастью, живы. И даже один из братьев Бутусовых еще был жив, последний из остававшихся живых. Вот. Там много. Можно спросить Юру Косяка, главного статистика футбольного, из наиболее известного, скажем так, который точно скажет, когда первые упоминания о команде «Зенит» возникли. Но какое это имеет значение, по большому счету? Не «Зенит» — это такой же бренд города, как Петропавловский ангел на шпиле Петропавловки, или Исаакиевский собор, и Невский проспект. Так получилось. К большому сожалению, в нашем городе всегда плохо относились к спорту, по большому счету. И поэтому город выдерживал только одну команду. Хотя, я думаю, уж как минимум две равноценных было бы хорошо, но все-таки Питер. Но так получилось в исторически, что «Зенит» стал главной командой, и ей остается. И кто бы ее ни содержал, город, ЛАМО, оптико-механическое объединение, металлический завод, как раньше было, или теперь «Газпром», все равно все понимают реально ценность этого, ненавижу это слово «бренда», но оно есть для Питера. И, конечно, мы все болеем за «Зенит», потому что мы болеем за наш город. За город болеем. И для нас даже не имеет значения, что сегодня в стартовом составе «Зенита» нет ни одного ленинградца. Сегодня в стартовом составе «Зенита», ну сейчас там, может быть, какие-то молодые вот будут выходить, но такова суровая реальность профессионального футбола. И деться от этого мы не можем никуда. В стартовом составе «Зенита» нет ни одного ленинградца. В «Зените» есть второй вратарь Михаил Киржаков. Он из города Кингисепп. Это не совсем Ленинград, но будем считать, что это все-таки как бы питерский. Они оба Киржаковы из Кингисеппа.
Местные.
Ну да, нет, Кингисепп — это самый футбольный город нашей страны, потому что из Кингисеппа два Киржаковых, Могилевец и Ионов. Найдите еще город с населением, размером с ноготок, который дал столько звезд футболу. Вот. И даже несмотря на то, что в составе стартового выходит там семеро или шестеро иностранцев, мы все равно болеем за «Зенит» как за символ города. Как за символ города. И поэтому мы его поздравляем, как все нормальные люди. Поскольку, когда выигрывает любимая команда, люди сходят с ума. На этом построен эффект боления.
Ну да. Ты упомянул Виталия Леонтьевича, который, в общем, на мой взгляд, сыграл положительную роль в истории клуба.
Я думаю, что весьма положительную роль. Да.
И мы, я помню, в конце 90-х, когда общались с ним, в эфире питерском, одного из питерских телеканалов, обсуждали какие-то проблемы, которые на данный момент, конечно, кажутся просто смешными. Его, оптимизм, он, конечно, иногда поражал. Но прошло примерно 10 лет, и мы сталкиваемся с ним в Манчестере, около стадиона, где «Зенит» должен играть финал Кубка УЕФА. И он прямо меня спрашивает: верил ли ты, что когда-нибудь мы действительно попадем, в финал Еврокубка? Я ему честно признался, что сильно не верил, хотя, конечно, надеялся, как и все. Болельщики там уже лет 40 поют «Кубок УЕФА наш «Зенит» возьмет», победную песню споет. Но мы оказались около этого стадиона, потом мы зашли внутрь, «Зенит» выиграл, кубок УЕФА, затем уже суперкубок Европы. Соответственно, мечта стала реальностью. И вот здесь, в связи с 95-летием клуба, Виталий Леонидович говорит: «А мне кажется, что в ближайшие 5 лет «Зенит» может замахнуться на Лигу чемпионов». И я, если честно, уже без всякого скепсиса воспринял этот прогноз, потому что когда-то казалось, что и кубок УЕФА абсолютно недостижимая высота для скромной команды из Ленинграда. Вот в связи со всем, что сейчас происходит на планете, в связи с этой пандемией, в связи с тем, что неизбежно изменится спортивная жизнь очень серьезно, не появится ли больше шансов у российских клубов в Европе, например, на твой взгляд, нет? Не станут ли слабее корифеи и не станут ли сильнее те, кто, в общем, опирается, допустим, на какой-то вполне определенный и понятный бюджет?
Ну, не будем скрывать, значит, насчет вполне понятных бюджетов и определенных бюджетов, ни у одного топового клуба нет вполне понятного и определенного бюджета. Это слишком большая...
У «Зенита» это есть, по-моему, цифры, ну,
конечно,
открытые?
Ну, конечно, цифры, да. Конечно, цифры открытые есть у всех клубов, но тем не менее это слишком большой, слишком дорогой бизнес, чтобы там все было так предельно открыто и понятно. Это гигантский бизнес, за которым зачем скрываем, дурака валяем. Гигантский бизнес, за которым стоит политика. Футбол – это не спорт. Футбол – это политика. И, во всяком случае, высший футбол. Если бы не так, то не приезжали бы президенты стран там лично поприсутствовать на финальном матче чемпионата мира полуфина. Относительно того, чего ждать, на мой взгляд. Победа в Кубке УЕФА, тем более это был, если мне память не изменяет, последний Кубок УЕФА, после этого Лига Европы стала развиваться, да, да. Как турнир, по немножко другим законам. А победа в Кубке УЕФА еще была ценна тем, что эта команда была в гораздо большей степени питерская, ну или, скажем так, российская, чем сегодняшняя. И тогда было вот это чувство сопричастности с Аршавиным, там, с Малафеевым, я там сейчас не буду всех перечислять, и даже были приезжие футболисты, которые воспринимались как своими, ну тот же Константин Зырянов, например, который чуть ли не на сдачу, а другой сделки был приобретен «Зенитом» и на следующий год стал лучшим футболистом страны. Вот, его давно все воспринимают как ленинградца. Сегодня ситуация немножко другая. И в мировом масштабе футбола тоже, потому что за эти годы доминирование гигантских бюджетов, в частности всяких арабских шейхов, которые вкладывают в покупку Неймара за 220, в покупку там того за 150, за 200 и так далее, супер-супер игроков, которые делают игру, этот процесс прирос в циклопические размеры. Большую игру делают большие игроки. Это все прекрасно понимают. Пример «Зенита» есть один, когда за дикие деньги был куплен «Халк». Это было совсем недавно, там 5-6 лет назад, правильно? Ну, вспомним, «Халк» в 2016 году, по-моему, ушел. Был «Халк» — «Наполи» — одна команда, без «Халка» — «Наполи» — другая команда. И мы понимаем реально, что для того, чтобы выигрывать «Супер», необходимо иметь исполнителей сверхкласса, сверхсуперкласса. Это чудовищные расходы. Пойдет ли на них «Газпром», называем вещи своими именами, у меня большой вопрос. Потому что есть масса мест, куда стоит еще тратить деньги, кроме на приобретение футболистов. Как мы же все понимаем, кто патронирует «Зенит», правильно? Что тут Ваньку-то валять?
Ну, никто и не валяет, ну, мы же прекрасно понимаем. Да.
Ну, да. Он же не на наши взносы существует, болеть по пятницам. Вот. И поэтому, если сегодня у «Зенита» шанс выиграть Лигу чемпионов, спорт прекрасен тем, тут футбол – это спорт, что в нем нет готового сценария. Да, в нем бывают проданные матчи, это нечестные судьи, в нем бывает допинг и так далее. Но все-таки генерально состязание спортивное – это все-таки это спектакль без сценария. Мы не знаем, как он упадет. И в этом прелесть. И в этом чудо, когда выходит сборная России в 99-м году против чемпионов мира французов и прибивает их в Париже на парке. И Панов забивает 2 мяча и становится героем на всю жизнь. Героем Ленинграда, кстати говоря. Кто это мог представить себе? Ну, никто. Да? Так вот, исключить, что такое произойдет, «Зенит» выйдет там, в полуфинал, в финал Лиги чемпионов и выиграет, исключать этого нельзя. И в этом все счастье есть ожидание нашего. Но если рассуждать логически, то пока, ну, на ближайший год, скажем так, предпосылок, что «Зенит» выиграет Кубок чемпионов, меньше, чем предпосылок того, что он не дойдет до финального матча.
Ну, мы будем жить ожиданием счастья, во-первых, а во-вторых, ожиданием того, что возобновится чемпионат России, и «Зенит» сможет удержать свое преимущество и второй раз подряд станет чемпионом.
Послушай, он обязан удерживать свое преимущество, уж если это пошло, просто обязан.
Здесь тоже спор есть спор.
Ну, конечно, я не спорю, нет, есть на самом деле, кто по стране ездит, там вообще есть, знает, какую вызывает, не хочу сказать озлобленность, но особую заряженность в других городах и у других команд играть «Зенитом». Потому что как бы прибить «Зенит» или отобрать у него очки – это вопрос принципа для всех остальных. Сегодня это реально существует. Насчет того, что мы говорили про праздники, я вчера отвечал на чей-то вопрос уже интервью, да? Какой самый большой был для меня вот успех «Зенита» самым ценным. Я могу 100% сказать. Это был 80-й год, бронзовые медали. Даже не 84-й. Даже не 84-й. А именно 80-й год, когда было третье место, не первое. Потому что это было первый раз. Понимаешь? Я помню, в 80-м году, слава богу, там мне уже было сколько лет, 20 лет. Это было первый раз, когда «Зенит», который всегда находился в заднице. Всегда. И только постепенно, начиная с 70-х годов, ну вот Зонин работал с командой, после этого там его убрали, появился Морозов, при Морозове появились всякие дети, юноши стали вылезать, ну ты помнишь всех ребят, ты знаешь, там Юрка Желудков, Герасимов, потом там Сосиска, Серега Дмитриев, там Баранник, появился Миша Бирюков, Толя Давыдов играл и так далее, то есть вот это поколение уже, Коля Ларионов из Волхова, вот это поколение подросло, Вовка Казаченок. Вот они завоевали бронзовую медаль 80-го года. Я помню сумасшествие Ленинграда. Просто сумасшествие. Потому что наконец-то мы взяли медали в футболе, который всегда в Питере был в относительном загоне. В футболе банковали, с одной стороны, московские министерства, Министерство обороны ЦСКА, понятно, там, Министерство торговли и прочее, Спартак, Министерство МВД плюс КГБ «Динамо». Все ясно, Локомотив – это железнодорожник. Плюс главными клубами страны были команды из южных регионов Советского Союза, республик, где было тепло и лучшие условия. Два клуба советских побеждали в Кубке Кубков. Это Киевская «Динамо» и Тбилисская «Динамо». И это не просто так. Они были политически независимы от Москвы в большей степени. Они могли собирать своих игроков, не отпускать их никуда. Москва грабила Россию всегда, собирая всех сильнейших к себе. Чего ты смеешься? Это так было и в баскетболе, и в волейболе, и в футболе. Ну, призовут чувака, и он будет в армии. Вот и все. В футболе было сложнее. Почему? Футбол – политический вид спорта. За него всегда отвечал первый секретарь ЦК Республики. Просто так Давида Кипиани нельзя было призвать играть в московское «Динамо» в футбол. Нужно было через Шеварднадзе это провести, а этого не получилось. Просто так киевских футболистов в Москву нельзя было выдернуть играть. Призвать в армию или там в милицию служить. Потому что там был Щербицкий, член Политбюро, первый секретарь ЦК Украины и потенциальный генеральный секретарь ЦК КПСС.
Ну и потенциально. Плюс они уже были в системе «Динамо», они уже служили.
Да, но их можно было спокойно перевести служить в Москву. Что, не так, что ли? Возьми хоккей, в который играли российские клубы. Российские клубы играли в хоккей. Тбилисцы в хоккей не играли, ереванцы не играли, киевляне играли, неважно. В хоккее все звезды были где?
В Москве.
В Москве. В баскетболе все звезды были где?
Ну, почти все.
Извини меня, то, что выращено было руками тренеров в Ленинграде, начиная с Александра Белова, это было исключение, подтверждающее правило величия Кондрашина.
Ну, допустим, спортсмены из Прибалтики не стремились уехать.
Их сложнее было выдернуть, и опять же политика играла роль. Ты имеешь в виду Сабонис в первую очередь.
Ну, я имею в виду Жальгирис, Статибу, откуда же люди не уезжали.
Ну, правильно, но это литовцы. Понимаешь, да. Так вот, возвращаясь к футболу, «Зенит» был всегда еще в самой заднице. Почему? Потому что в Советском Союзе в футболе валютой были не деньги, потому что все-таки там не так много было денег. Были ценности, в первую очередь, жилье.
Конечно.
Квартира нужна. Машина «Волга» нужна. Чтобы хорошего футболиста привести, ему нужна квартира. В первую очередь. Киевская «Динамо» была сборной Украины, это понятно. Потому что любого футболиста перевозили в Киев. Там Бурика из Одессы, хлоп, он там. Протасова, Стара, там взяли, хлоп, там из Днепра, он там. и так далее. А в Питере, в городе коммунальных квартир, где блокадники, где ветераны войны, где герои труда, герои Советского Союза, где интеллигенция творческая, живут в коммуналках, 80% населения в коммуналках или 3/4. Тут какому-то раздолбаю, который по-русски мама пишет с 4 ошибками, только бьет по мячу, и то иногда с носка. И мы дадим тут 2-комнатную, что ли? Или 3-комнатную? Это вы с дуба рухнули, что ли, ребята? Я же знаю, каким трудом каждый раз выбивалось каждый квадратный метр для футболиста. Ё-моё, ЛАМО этим занималось, Ленинградское оптико-механическое объединение. Партком этим занимался, ЛАМО. А принять судей? Судьями надо работать? Конечно, надо.
Само собой.
А как с ними работать? Это сегодня они большой гонорар за матчи получают. И то есть давление на судей постоянное. А тогда, Петя, прием судей, это же наличные, надо же на рынок пойти и купить помидорчиков, огурчиков, закусочки хорошие. Правильно? А где наличные это взять?
Ну, не только на рынок надо сходить, надо и судье как-то предложить за тяжелый труд благодарность.
Предлагали самое разное, можешь мне поверить. Все виды вознаграждений и услуг вся страна предлагала судьям. Этим занимались администраторы команды. Все виды, подчеркиваю, вознаграждений и услуг. Все виды возможны. Вот. В Ленинграде это всегда осуществлялось с диким трением. Ну как, город 5 революций. Ну как, ну надо, у нас Эрмитаж, у нас Кировский театр, у нас ремонт дорог. Ну какие черты? Понимаете? И я тебе не шучу, я тебе серьезно говорю. Во всех регионах Советского Союза, в республиках, футбол был прерогативой первого лица, то есть первого секретаря обкома партии, горкома партии, первого секретаря. Вот. А в Ленинграде Романов, много лет стоявший на троне, сидевший, он спокойно достаточно относился к спорту. И патроном спорта был недавно ушедший из жизни, уже в очень преклонном возрасте, Борис Иванович Арестов. Первый секретарь горкома партии. Это ниже, чем Романов, ниже, чем обком. Впоследствии он был послом Советского Союза, Финляндии и Польши. И все спортсмены, спросите Зонина, относились к нему с большим уважением. Кондрашин его боготворил. Потому что Борис Иванович Арестов своими политическими возможностями все-таки каким-то образом старался помогать и помогал. В частности, то, что Александра Белова не украл ЦСКА в Москву в баскетбол. Это была заслуга большая Арестова. Но возвращаясь к футболу, питерский «Зенит» был вот жертвой того статуса, которым обладал город Ленинград. Понимаешь? Город 5 революций.
Да. Ну, наверное, 3, насколько я помню, но неважно.
5. Почему? Первая русская революция, февральская революция, Великая Октябрьская революция, научно-техническая, сексуальная, 5.
Ну да, если так считать, то можно и больше, наверное, набрать. Последняя была, значит, футбольная революция, когда «Зенит» вышел на первый план, скажем так.
Ну, я бы назвал это газовой революцией, но это второй вопрос.
Газово-футбольная. Как тот же Лев Яковлевич Лурье говорил, что «Зенит» — это 11 питерских мстителей за нашу украденную столичную гордость.
Ну, насчет того, что они питерские мстители, я бы так не спешил, потому что я уже сказал, какое количество ленинградцев у нас.
Да, но этот разговор был еще в 2002-2003 году, примерно тогда. Вот. А может быть, когда вот серебро, когда «Зенит» завоевал внезапно, тогда же, в общем, питерские футболисты играли, наверное, первую скрипку в составе «Зенита».
Совершенно верно. И вот в этом как раз заслуга, большая заслуга Виталия Муткова. Я понимаю, что его сегодня там многие критикуют задним числом, и есть за что. Но это именно Мутко. Он опытный чиновник, у него был серьезный политический ресурс в городе. Он очень многих знал, он, оставаясь в Петербурге, называем вещи своими именами, он, оставаясь в Петербурге после того, как ушел из правительства Собчаковского, питерского, да, когда Яковлев стал губернатором, Владимир, Мутко ушел как бы на второй план, вот он был, в частности, в «Зените». Но все понимали, что он пользуется поддержкой негласной, гласной Путина, который на тот момент неожиданно быстро стал делать карьеру в Москве. И, то есть Мутко, он политический игрок, очень опытный и серьезный. И в том числе это, плюс его такая ловкость деловая, они позволили ему, в общем, поднимать клуб на более высокие ступени. И в частности, я помню, как он мне рассказал, что я знаю, там надо привести иностранного тренера. Это был такой первый шаг, с приглашением иностранца. Неочевидная фигура этого Петр Жел, и потом вдруг оказалось, что он такой, в общем, ну по жизни это безумец такой, и при этом он поставил игру.
Он поставил на сине-бело-голубых и выиграл серебро в результате.
Ну, примерно, если так красиво выражаясь, но во всяком случае, ну там Боровичка пахал, как мог, много лет. Но это была такая очень веселая игра, очень драйвовая, очень такая творческая, молодая, и там было много ленинградцев. Ну и даже если это не ленинградцы, там Горшков, допустим, он не ленинградец, но он расцвел в Ленинграде. Или, скажем, Влад Радимов, которого перетащил в Ленинград Мутко. Радимов ленинградец.
Да.
Но он заиграл и расцвел, он не в Ленинграде, как известно. Но перетащил его и уговорил, и убедил, вдохновил, как бы воспламенил в нем патриотические чувства именно Мутко. И Радимов приехал в Влад, и сейчас он в «Зените», и, как говорится, дай бог, чтобы у него было все в порядке. Поэтому в этом смысле Виталик, да, конечно.
Ну что ж, Кирилл, спасибо огромное. Мы столько уже тем подняли, да, в День города, что, наверное, всем будет...
Не надорваться.
Да, что всем, наверное, слушателям будет приятно и услышать и об одном, о втором, о третьем. Поэтому... Спасибо огромное за эту беседу. Еще раз поздравляю. Будем ждать, когда, наконец, Кирилла Набутова все-таки позовут в оргкомитет.
И он... Я вас умоляю, не совершайте таких ошибок.
Не выходите из комнаты, да?
Не надо. Не надо.
И вопрос с коммуналками. Вопрос с коммуналками, наконец, закроется.
Я думаю, к сожалению, что мы с тобой не доживем. Наше поколение не доживет до закрытия вопроса с коммуналками. Потому что он на словах только легок, а на деньгах он очень тяжел. И любой человек, связанный с девелопментом, сразу скажет, что проще строить новое, чем заниматься расселением коммуналок. Потому что в Питере огромное число квартир, построенных на рубеже веков. Стандартом строительства тогда были серьезные квартиры, там 150 метров, это там, Петроградская сторона. Последний бум питерского строительства – это... годы там, с 1903-го, там, 1900-го по революцию, 15 лет. А Петроградская сторона стала расцветать, когда Троицкий мост открыли. Троицкий мост, как известно, открыл государь-император, нажав кнопочку, ему принесли на подушке кнопочку электрическую, мост развелся в день 200-летия города. Ровно в день 200-летия, в 1903 году, в мае. И Петроградка получила сообщение с центром, очень быстрое, и мгновенно начался рост там цены, начался строительный бум. Вся Петроградка застроена, подавляющее большинство, скажем так, там не знаю сколько, 70%, как раз после 1903 года. И это все квартиры, доходные дома, которые предполагались к сдаче, новое жилье бизнес-класса, как сегодня сказали. Это большие квартиры. Представь себе, что там в квартире 150 метров, допустим, 4 комнаты, и проживает, ну, даже 3 семьи, пускай. Ну, к примеру. Значит, каждая семья захочет получить квартиру в обмен на свою комнату или две. И она имеет на это право. И расселение такой коммуналки золотое становится. Очень дорого.
Да?
И как решать это? Там есть разные схемы, финансовые такие сети. Но быстро это не произойдет. Особенно учитывая то, что сегодня у нас опять финансовый кризис в стране. Да и не только в стране. В мире, связанный с коронавирусом и со скачками нефти и так далее. Поэтому мне жаль, но на нашем с тобой веку город от коммуналок не избавится. К сожалению.
Ну, остается только мечтать. Остается только мечтать.
Платить налоги, соблюдать закон.
Да, безусловно. И ждать, когда «Зенит» снова станет чемпионом.
Все? Это быстро произойдет. Да. Вот в этом я уверен.
Спасибо, Кирилл. Спасибо огромное. Спасибо за разговор. Еще раз со всеми праздниками. Всех благ.
Всего с днем города.
Да.